Революция или государственный переворот? Антитеррористическая операция или борьба за власть между кланами? Гостям рады дважды, когда они приходят и когда они уходят. Москва и ее союзники по ОДКБ выводят войска из Казахстана. Это главные темы программы «Грани времени» из Санкт-Петербурга. Мы подводим итоги второй недели 22-го года с публицистом Александром Невзоровым и политологом Григорием Голосовым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Войска миссии ОДКБ покидают Казахстан. В большинстве регионов местные власти снизили критический уровень опасности. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал беспорядки и протесты в стране попыткой государственного переворота. Протесты, возникшие на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ, расширились до политических требований – отставки Токаева и первого президента Нурсултана Назарбаева, которого Токаев в итоге снял с должности главы безопасности республики. О том, как с начала года в Казахстане развивались события, напомнит наш коллега Иван Воронин.
Это не единственный памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, покинувший постамент стараниями протестующих. А лозунг «Шалкет» в переводе «Старик, уходи» стал одним из ключевых на улицах крупных городов республики. 2 января протесты вспыхнули в Жанаузене, где местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против двукратного повышения цен на сжиженный газ. В этом же городе 10 лет назад забастовка нефтяников закончилась беспорядками и разгоном протестующих с применением оружия. По официальным данным погибли 15 человек, по неофициальным – в разы больше. Уже 4 января власти Казахстана заявили о снижении цен на газ до прежнего уровня. Но на протестах уже вовсю звучали политические требования об отставке правительства и уходе Назарбаева. А к митингам по цепной реакции присоединялись и другие города страны. В крупнейшем Алматы 4 января полиция применила светошумовые гранаты против протестующих. Ночью в городе начались беспорядки. Сожженные машины, в том числе полиции, временный захват аэропорта Алматы, сотни разгромленных магазинов и офисов, мародерство, применение оружия уже против правоохранительных органов, штурмы правительственных зданий. 5 января провайдер «Казахтелеком» отключил интернет по всей стране. Казахстанские государственные СМИ, словно по заветам Александра Лукашенко, рассказывали об алкогольном или наркотическом опьянении участников протестов и погромов. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение, сперва в отдельных регионах, а к вечеру по всей стране. В погромах он обвинил десятки тысяч бандитов и террористов, как местных, так и иностранных, не уточнив, впрочем, каких именно стран. Токаев назвал это попыткой государственного переворота.
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.
Казахстан запросил военную помощь у организации договора о коллективной безопасности. Миссия ОДКБ с участием вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Таджикистана стала первым подобным случаем. На совещаниях ОДКБ президент Путин дважды перепутал имя Касым-Жомарта Токаева и заявил, что в Казахстане использовали майданные технологии. По одной из версий, беспорядки в республике стали частью межклановой борьбы приближенных Токаева и его предшественника Назарбаева. Семья Токаева тесно связана с Россией. Настолько, что в прошлом году сторонники Навального обнаружили сокрытие имен бывшей жены и сына Токаева, собственников двух квартир в центре Москвы, из Росреестра.
И все это делается под соусом того, что охраняются наши с вами государственные интересы, интересы России. Но почему тогда секретят элитную недвижимость семьи президента Казахстана Токаева? Вот выписка на 200-метровую квартиру его сына в Хамовниках. У нас она хранится давно. Сегодня такую выписку уже не получить. Объект удален. Ровно как и еще одна 170-метровая квартира бывшей жены президента Казахстана тоже засекреченная.
По данным совместного расследования «Радио Свобода» и «Настоящее время», в нулевые бывшая жена Такаева Надежда занималась сдачей в аренду жилья в Подмосковье. Сын Тимур окончил дипломатическую академию МИД России, а позже входил в состав совета директоров элитного подмосковного ЖК, против строительства которого выступали местные жители. 5 января Такаев отправил Назарбаева в отставку, лично возглавив Совет Безопасности. По закону это была пожизненная должность Назарбаева. Тот не появлялся на публике с прошлого года, а по некоторым предположениям СМИ покинул Казахстан вскоре после усиления протестов. Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот сам передал пост главы Совета Безопасности, а слухи о расколе с преемником – попыткой дестабилизации политической обстановки. Он также добавил, что Назарбаев не покидал столицу Казахстана, которую власти республики в официальных документах перестали называть Нур-Султаном. МВД Казахстана отчиталось о почти десятке тысяч задержанных, в том числе при расследовании действий террористов. Государственные телеканалы показали видео с задержанным, который признался на камеру в участии в протестах за $200.
1 числа мне со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алмату.
Правда, им оказался известный киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, находившийся в Казахстане на гастролях. Его узнали близкие и коллеги. После освобождения Рузахунов заявил, что оговорил себя после обещания о быстрой депортации в Бишкек. Судя по видео, музыкант был сильно избит. Его близкие сообщали о пытках. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это единичным случаем, не дающим повода сомневаться в серьезности террористической угрозы в стране. 15 января все самолеты с российскими силами миссии ОДКБ покинули Казахстан.
Мой гость – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за такую возможность.
Казахстан. Это была революция или государственный переворот?
Ну, не состоялось ни того, ни другого. Революции там не было. Там были сначала мирные протесты, вызванные в основном экономическими причинами, с очень небольшой долей политических требований. Затем, практически исключительно в Южном Казахстане, начались вооруженные столкновения, природа которых не совсем понятна, но мы можем спекулировать на эту тему. Кроме того, казахстанские власти проявили сначала очень слабую готовность к тому, чтобы подавлять эти вооруженные выступления. И это тоже возможно интерпретировать по-разному.
Для вас было неожиданным, что Такаев обратился за помощью к Москве?
Я полагаю, что Такаев мог обойтись без этого. И с военной точки зрения в такой помощи просто не было необходимости. Как показали события, собственно говоря, волнения вооруженные в Алма-Ате были подавлены еще до того, как прибыли миротворцы. Однако с политической точки зрения я вижу здесь некоторые резоны, и они состояли в том, что с одной стороны Такаев, возможно, таким образом хотел утвердиться в глазах Путина, как фактический лидер Казахстана, а с другой стороны утвердиться в этом качестве и в глазах собственных силовиков, которые, возможно, с его точки зрения не проявили должного энтузиазма в борьбе с вооруженными выступлениями в Алма-Ате.
Многие проводят параллели с Белоруссией. Там Александра Лукашенко поддержали силовики. В Казахстане этого не произошло. Какой вывод из этого делает Владимир Путин, как вы думаете?
Ну, в Казахстане это в действительности все-таки произошло и довольно скоро. Я не совсем уверен, что отсутствие жесткого ответа на выступление в Алма-Ате не было тактикой Такаева. Во всяком случае, захват аэропорта, так называемый, который был совершен фактически примерно 40 невооруженными людьми, свидетельствует о том, что на первых порах никто и не собирался бороться против этих повстанцев. Что касается параллели с Лукашенко, то здесь действительно разница есть. И она состоит в том, что белорусские силовики, конечно же, однозначно признают Лукашенко лидером государства, выполняют его приказы, им просто ничьи другие приказы нельзя выполнять. Что касается Казахстана, то там фактически после транзита власти оформилась система двоевластия, и руководство части казахстанского силового блока, безусловно, ориентировалось на бывшего президента Нурсултана Назарбаева, не на Такаева. Отсюда возникла некоторая рассогласованность в действиях силовых структур, вероятно.
Гостям рады дважды, когда они приходят и когда они уходят. На ваш взгляд, Москва уйдет окончательно, или мы чего-то не знаем, и какие-то договоренности между Токаевым и Путиным есть, которые как-то согласовывают их взаимоотношения?
На данный момент складывается ощущение, что военное присутствие России в Казахстане в этом формате прекращается полностью. Возможно, что некоторую роль при этом сыграла позиция Китая. Есть информация, хотя на достоверность ее полагаться трудно, что Китай прямо выразил свое пожелание, чтобы силы ОДКБ не оставались в Казахстане в течение длительного времени. Позиция Китая для Казахстана, конечно же, важна, как и для России.
Некоторые говорят, что то, что выводят войска буквально через несколько дней после того, как они туда вошли, плевком на туфли Путина, было такое выражение в одном из масс-медиа.
Ну, я не думаю, что Путин это воспринял как плевок. Возможно, он испытал некоторое недовольство по поводу того, что в Казахстане закрепиться надолго не удалось таким способом. Хотя позиции России в Казахстане тоже достаточно сильны. Но я думаю, что у него сейчас достаточно много других внешнеполитических проблем, которые носят более приоритетный характер. Ну и он рассудил так, что Казахстан все равно никуда не уйдет.
И все-таки войска ОДКБ вошли в Казахстан. Войдет ли бунтующий Казахстан в пакет проектов Кремля «Собирателя земель» русских?
Нет, я не думаю. Этого не произошло до сих пор. И если это произойдет, то при каком-то довольно кардинальном изменении российского внешнеполитического курса. Сейчас, насколько я понимаю, Кремль в целом удовлетворен тем положением, которое Центральная Азия занимает в его стратегических планах и в позициях России на мировой арене. Дестабилизировать эту ситуацию Кремль, очевидно, опасается, в особенности учитывая нынешнюю ситуацию в Афганистане.
С одной стороны, есть программа переселения русскоязычных из разных республик в Россию. С другой стороны, в Северный Казахстан живет очень много русских. До сих пор они есть, но все-таки они постепенно переезжают. Для Путина что важно, чтобы пополнить население России и чтобы как можно больше людей русскоязычных переехало из Казахстана, в том числе в Россию, или в заложниках надо оставлять кого-то, чтобы в случае чего можно было спекулировать на этом вопросе?
Я думаю, что для него в данный момент ни то, ни другое особенно не важно. Здесь просто не расставлены приоритеты. Русскоязычное население в Северном и Восточном Казахстане – это факт. Тому, что оно значительно уменьшилось за последние десятилетия, Россия никак не противодействовала, но и никак не способствовала. Возможно, это переселение принесло России объективно некоторую экономическую пользу, потому что выезжали зачастую люди квалифицированные, в особенности в области сельского хозяйства. Численность населения западносибирских регионов сокращалась не так быстро, как сокращалось бы, если бы этого переселения не было. Но все это всегда находилось на периферии внимания российских властей.
А насколько чувствительный вопрос для Путина русскоязычное население? Ведь его критиковали за позицию в Туркмении. Говорили, что он русских променял на туркменский газ. Если вы помните, это было лет 10-15 назад.
Критика такая и не только по поводу Туркменистана всегда раздавалась из российских националистических кругов. Путин этих критиков никогда не принимал всерьез во внимание. Для него самого проблема не является приоритетной. То, что вообще вот эта риторика о русскоязычном населении за рубежом присутствует в риторике Путина, свидетельствует скорее о его специфическом интересе к проблемам Украины, чем к проблемам русскоязычного населения как такового. В большинстве случаев проблемы русскоязычного населения его просто не интересуют.
И все же в Украине эту карту русскоязычного населения он отыграл.
Да, по политическим причинам, связанным с отношением между Россией и Украиной.
Президент Казахстана приказал армии стрелять на поражение без предупреждения. Вот некоторые эксперты уже начали говорить, что это кремлевские рецепты. А вы как считаете?
Я не думаю, что это кремлевский рецепт. Я полагаю, что это был элемент сильной риторики самого Токаева, который считал, что в тот момент нужно было проявить силу. И я полагаю, что тактически он в сущности был прав. Кроме того, в Алма-Ате происходили вооруженные столкновения. И по отношению к лицам, которые осуществляют вооруженное насилие по отношению к властям или по отношению к другим гражданам, применение оружия без предупреждения, возможно, является оправданной мерой.
История с Казахстаном. Можно ли сказать, что эти события поставили крест на возможной схеме с преемником в России в 2024 году?
Ну, от этой схемы Путин отказался еще весной прошлого года. Это было закреплено в конституционных поправках. И, собственно говоря, ничего нового Путин из событий в Казахстане не узнал. Он догадался с самого начала, когда идея с тем, чтобы сделать его по окончании президентского срока председателем Госсовета, о том, что это слабая позиция, что при первом же обострении ситуации будущий президент сможет его уволить. И в результате принял вполне осознанное решение идти на новый президентский срок. Так что его ожидания подтвердились событиями в Казахстане. Но это не стало для него неожиданностью.
На кону выборы 2024 года. Каким будет формат репрессий в 2022 году против оппозиции?
Это зависит в существенной степени от внешнеполитической обстановки. Если Путину, как он надеется, действительно удастся мобилизовать внешнеполитический сентимент населения и таким образом увеличить свою поддержку, которая сейчас по опросам, в общем-то, сокращается, то особой необходимости в том, чтобы прибегать к репрессиям именно для того, чтобы победить на выборах 2024 года, у него не будет. Если же из нынешних внешнеполитических маневров ничего не получится, то оппозиция будет вызывать у него гораздо большие опасения, и мы сможем ожидать продолжения той волны, которая наметилась в прошлом году.
Каким будет формат репрессии? Вынужденная эмиграция, тюрьмы, изоляторы, спецприемники? Как конкретно?
Ну, я боюсь, что тут уже ничего нового не придумаешь. Весь инструментарий уже налицо. Вопрос только в том, в какой степени он будет применяться. Здесь возможна вариация. Ну вот, если Путин поймет, что за счет внешней политики ему не удастся поддержать свое реноме в глазах избирателей, то этот инструментарий будет применяться по полной программе.
Какой опыт должна извлечь российская оппозиция из событий в Казахстане?
Ну, российской оппозиции трудно что-то извлечь из событий в Казахстане ввиду того, что они были осложнены моментом, который в России, очевидно, будет отсутствовать, а именно рассогласованность в действиях исполнительной власти и силовых структур. А что касается урока из мирных протестов казахстанцев, то, собственно говоря, и без Казахстана было ясно, что для того, чтобы какие бы то ни было мирные протесты преуспели, должно существовать политическое представительство протестующих. То есть, если власть захочет говорить с кем-то из протестующих, ей было с кем говорить. В Казахстане этого не наблюдалось. Именно за организацию мирных протестов никто не взял на себя ответственность. Да, в общем-то, эта организация, судя по всему, и была очень слабой. Ну, в этих условиях, естественно, власть должна просто-напросто дожидаться, когда без организующей силы протестующие сочтут, что какие-то их требования уже удовлетворены, устанут выходить на улицы, просто разойдутся. Как это, например, произошло во время протестов в Хабаровске. Там ведь российские власти не прибегли к каким-то жестким репрессиям. Ну, постепенно все рассосалось, потому что, собственно говоря, разговаривать было не с кем и не о чем. Власть сказала, что Фургала она не восстановит. Ну, не восстановит, что ж, месяц ходить на митинги, два ходить на митинги, три ходить на митинги, потом все устают и перестают.
То есть, даже если миллион человек, например, выйдет в Москве, это еще ни о чем не будет говорить?
Это будет говорить о многом, но только при условии, что от имени этого миллиона будет кто-то высказываться по отношению к властям, и власти станут с этими людьми говорить. Вот. А если таких людей даже и не найдется, так что говорить в принципе будет не с кем, то этот миллион пройдет, в общем, бесследно.
Алексей Навальный остается проблемой Путина или он его нейтрализовал и уже можно не беспокоиться?
Алексей Навальный остается для Путина, безусловно, проблемой, он осознается в этом качестве. Действительно, Навального признает Запад в качестве лидера российской оппозиции. Западу еще есть что сказать по поводу статуса Навального как политзаключенного и по поводу подозрений в его отравлении. Но я бы хотел обратить внимание на то, что для российского правящего класса в целом Навальный остается не только проблемой, но и потенциальным решением. Потому что если наступит какой-то момент, когда нужно будет с кем-то говорить, то именно Навальный может оказаться подходящей фигурой для такого разговора. Ну, часто проводят параллели между Навальным и Манделой, это стало банальностью. Но расисты южноафриканские ведь не хотели вступать в переговоры с Манделой. Просто они обнаружили, что у них не было лучшей альтернативы на тот момент, и все-таки сели с ним за стол переговоров. Вы скажете, что как могут российские власти вести переговоры с человеком, которого лидер режима даже не хочет называть по имени? Ну, на это скажу так, что если такой поворот событий произойдет, то он произойдет в некотором будущем, и вполне возможно, что разговаривать от имени российских властей будет кто-то уже другой, кто Навального по имени называть будет.
То есть вы не исключаете, что часть правящего класса может резко изменить свои взгляды на ситуацию, и Навальный может оказаться тем козырем, который может двинуть историю вперед?
Это вопрос не взглядов, это вопрос тактики. Они могут остаться при прежних взглядах, но просто прийти к выводу, что разговаривать с Навальным выгоднее, чем с кем бы то ни было еще.
Зачем Владимир Путин затеял эту историю с поднятием градуса конфликта с Западом, касаясь тех требований, которые были озвучены им, НАТО не место на постсоветском пространстве? Почему это происходит здесь и сейчас?
Я полагаю, что основным соображением здесь было внутриполитическое. Путин, как я уже упоминал, знает, что его популярность сокращается, он вызывает все большую усталость у населения, ему нужно добиться какого-то очень существенного успеха, с которым он бы вышел в 2024 год. Объединиться с Белоруссией не получилось до сих пор и, похоже, уже не получится, потому что Лукашенко при всей его зависимости от Путина на это не пойдет. А ситуация с Украиной приобрела патовый характер. Ну и, пожалуй, единственное, что Путин может показать своим актуальным и потенциальным сторонникам, это то, что вот он утвердился в качестве выдающегося мирового лидера, по сути дела, одного из двух или, может быть, трех мировых лидеров, которые сохраняют для своих стран полный суверенитет. И для этого ему важно было достичь вот такой публичной, важной договоренности с Байденом. Я думаю, что расчет Путина состоял именно в том, что администрация Байдена слабая, она испугается угрозы крупномасштабного военного конфликта в Европе и на такую сделку пойдет. Я полагаю, что этот расчет был совершенно несостоятельным, но думаю, что он состоял именно в этом. Вот. Теперь, когда Запад совершенно однозначно отверг предложение Путина по так называемым гарантиям безопасности, возникает вопрос о том, как Россия хотя бы не с хорошим, но с приемлемым для Путина лицом выйдет из этой ситуации. Этот вопрос сложный, я полагаю, сам Путин на него на данный момент еще не имеет ответа. И я полагаю, что в этой ситуации кроется довольно значительная опасность для России и для всего мира.
Западу важно помочь сохранить лицо Путину, или они считают, что сам ты эту игру затеял, теперь сам неси за это ответственность?
Я полагаю, что они именно так и считают. То есть, у Запада, в конце концов, вызывает раздражение постоянная активность России, которую он оценивает как враждебную. И он полагает, я думаю, что он просто-напросто не может постоянно решать все за Путина проблемы, которые он сам и создает. То есть Путин довольно явно дает понять, что если вы хотите воевать в Украине, то попробуйте. Но ничего хорошего из вас этого не выйдет.
На ваш взгляд, рискнет ли он начать войну, или тут ставки слишком высоки, он может и проиграть?
Думаю, что он не решил.
Не решил еще.
Думаю, что исключить такой вариант нельзя, но вот это, по сути дела...
Но это будет игра ва-банк уже.
Ну да, но он думает. И то, что вчера появились вот эти, по сути дела, не менее нелепые предположения о том, что вместо Украины Россия может разместить свою военную инфраструктуру в Латинской Америке, не свидетельствуют о том, что начался поиск какого-то асимметричного ответа на позицию Запада.
Это, может быть, и есть поиск, попытка сохранить свое лицо.
Ну да.
И продать это как большой дипломатический и геополитический успех.
Ну, собственно говоря, само по себе размещение военной инфраструктуры не было бы успехом. И я полагаю, что реакцию Соединенных Штатов на такое развитие событий можно было бы описать, вероятно, словом «бешенство». Потому что то, что происходит в Латинской Америке, волнует Соединенные Штаты гораздо больше, чем то, что происходит в Украине. Я полагаю, что от этой идеи лучше было бы российскому руководству отказаться, потому что тогда они получат все то же самое, что получили бы в случае вторжения в Украину и, возможно, даже больше.
Но в то же время Владимир Путин упрочил свои позиции в Венесуэле. Если вы помните, была попытка сместить нынешнего главу государства. Не получилось, и парламент, по-моему, сейчас уже тоже под контролем Мадуро.
Ну, я полагаю, что хотя российские руководители и не спросили у кубинских и венесуэльских, хотят ли они в действительности принять российскую военную инфраструктуру, вероятность того, что они согласились бы, есть. Обе страны находятся по отношению к Соединенным Штатам и большинству западных стран в ситуации изгоев. Терять их лидерам особенно нечего, они могли бы согласиться. Тут проблема в том, нужно ли это в действительности России. Вот я полагаю, что России это совсем не нужно.
В итоге получается, что Путин не очень эффективный торговец хаосом.
Ну, торговля хаосом – это, вообще-то говоря, рискованное предприятие. То есть им можно торговать долго и выгодно, но в конце концов покупатели понимают, что то, что им продают, это, собственно говоря, хаос и есть, и платить за это начинают отказываться.
На ваш взгляд, Путин талантливый селекционер, ведь вокруг него люди тоже теряют деньги, теряют возможности работать с западными партнерами из-за санкций. Но никто не может пикнуть. Или сильна репрессивная машина, и тут лишнее слово, и ты окажешься за решеткой.
Ну, что касается ближайшего круга Путина, то Путин уже неоднократно давал понять, что все потери, которые они понесут, он им компенсирует. Поэтому здесь каких-то вот таких материальных оснований для нелояльности нет. Могут быть другие, связанные с тем, что людям, в конце концов, ну, не нравится чувствовать себя изгоями. Но я полагаю, что большинство из этих людей уже знают, что они будут изгоями в любом случае. Так что нелояльности со стороны своего ближайшего круга Путину ждать, в общем, не приходится. Что касается периферии этого круга и провинциальных правящих кругов, то здесь ситуация может быть более сложной. И здесь, конечно, критическим является способность Путина контролировать ситуацию просто-напросто силовыми методами. Я полагаю, что такая способность у него сохраняется.
Насколько чувствительны могут быть те санкции, которые объявил Запад в случае, если начнется вторжение в Украину? Это чувствительный удар или Путину это укус комара?
Они будут очень чувствительными для России, как для значительной части правящего класса, так и для населения страны. Они будут в каком-то смысле чувствительными для Путина, потому что тогда он окажется в одном ряду с иранскими аятоллами и с Ким Чен Ыном на международной арене. Но это был бы удар по самолюбию. И вполне возможно, что собственному населению это положение можно было бы продать как свидетельство, ну, некоторой такой особой позиции. подчеркивать еще раз, что вот Россия, она борется за свой суверенитет и сохраняет его, в отличие от всех прочих.
Может такое продать?
Ну, такое вот населению, в принципе, можно продать и даже...
То есть опять будет бомбить Воронеж, как мы к этому привыкли. Ну, самая примитивная история, это когда в ответ на санкции он объявил эмбарго и запретил продуктам с Европы доставлять российскому населению. То есть торговую войну объявил.
Ну да, но, собственно говоря, тут вопрос не в том, можно ли это продать, а в том, что продавать-то, собственно говоря, будет тогда больше нечего. Попытаются.
А, то есть санкции – это уже такая последняя точка или последний уровень опасности, вслед за которым уже пойдет новая история.
Ну, это будет, безусловно, серьезное изменение во внешнеполитической ситуации России.
Многие спекулируют, опять же, на этой теме. Давайте мы попробуем тоже. Путин не уходит, потому что чувствует себя мессией, или потому что не нашел человека, на которого можно положиться, который может гарантировать ему безопасность и его близким?
Я, вообще-то говоря, никогда не считал Путина человеком с вот такими мессианскими комплексами. И это, в общем-то, поднимает его в моих глазах. Он довольно долго не поддавался вот такому вот воздействию власти, которое поддается практически любой единоличный правитель. Начинает верить, что вот он действительно мессия, и все его таким считают. Путин на публику должен играть в эту игру. Он должен говорить, что никогда не совершал ошибок. Я полагаю, что...
То есть вы хотите сказать, что в глубине себя он не считает, что никто, кроме меня?
Ну да, я в голове у него не сижу, но, конечно, я его наблюдаю в течение 20 лет. И мне кажется, что у него есть такое вот какое-то фундаментальное здравомыслие, которое избавляет его в какой-то степени от мессианских комплексов. Хотя давление со стороны того, что он фактически делает, сильное в пользу того, чтобы у него такие комплексы все-таки возникли. Я полагаю, что уходить от власти ему мешает прежде всего понимание того, что нет человека, который обеспечил бы полную безопасность для него и для людей, которые для него важны, после того, как это произойдет. И, как мы с вами уже говорили, события в Казахстане это, в общем-то, подтвердили. А для него уйти от власти опасно лично. Ну и поскольку он, я уверен, все-таки считает, что он приносит России пользу, он, полагаю, считает это искренне, не думает в глубине души, что он руководствуется исключительно шкурными соображениями, то он полагает, что и для России хорошо, если он останется президентом.
Он теряет популярность, вы об этом тоже сказали. Кто сегодня электоральная опора Путина из того, что осталось? Ну,
значительная часть населения подвержена воздействию пропаганды. Мы об этом знаем по опросам общественного мнения. Это не очень стабильный источник поддержки. Искренний, но это источник поддержки, и источник поддержки именно искренний. Другое дело, что когда пропагандистское давление на население исчезнет и появятся другие информационные потоки, то это может исчезнуть просто-напросто в одночасье. И Путин это, конечно, знает. Более устойчивый источник именно электоральной поддержки, не искренний, это механизмы административной мобилизации избирателей, то есть материального стимулирования голосования, возможных санкций за неправильное голосование или за отказ от голосования. Эти механизмы постоянно развиваются в России, совершенствуются, и вполне возможно, что к 2024 году мы подойдем к ситуации, когда только за счет них, ну и за счет подтасовок на выборах, можно будет обеспечить любой их результат. Вот. Однако Путина все-таки волнует, чтобы у него была какая-то искренняя поддержка, иначе он бы многого из того, что он делает сейчас, не делал бы.
А нет ли у вас ощущения, что, в принципе, проблемы России ему надоели просто? Он видит себя большим геополитиком и хочется ему войти в историю как мировой лидер, а не лидер, который что-то хорошее сделал для своей страны. И просто проблемы, условно говоря, ЖКХ, макроэкономики – это уже десятое дело.
Ну, я хочу напомнить, что внешняя политика является все-таки конституционным мандатом Путина. Он должен ею заниматься. Хорошо он ею занимается или нет, это отдельный вопрос.
У многих россиян, это миллионы людей, 7-10 тысяч рублей. На эти деньги невозможно жить, при том, что это самая богатая по ресурсам страна, природным ресурсам.
Ну, а что касается хозяйственных моментов, я сейчас не буду комментировать, существуют ли в России объективные возможности для повышения благосостояния народа. Я полагаю, они есть, но это уже более широкий вопрос, про вопрос классовой структуру того общества, которое было создано еще в 90-х годах. Так вот, продолжу относительно Путина. У него в действительности есть опыт руководства народным хозяйством. Он все-таки занимал и пост премьер-министра в течение какого-то времени. Я действительно думаю, что он постепенно приходит к выводу, что ему этим неинтересно заниматься.
Неинтересно.
Да, что это лучше поручать другим, и что он должен сосредоточиться на внешней политике и решении стратегических вопросов внутренней политики, что он рассматривает как взаимосвязанные моменты.
Ну, когда он говорит в одном из интервью, что 17 тысяч рублей – это зарплата среднего класса, то что вы про это думаете? Что он страшно далек от реальной жизни? Или он думает, что 17 тысяч вам хватит? Живите как можете, вам больше не надо.
Ну, я думаю, лучше было бы ему воздержаться от подобных высказываний. Они действительно свидетельствуют о том, что он не очень хорошо понимает жизнь значительной части населения. Но я полагаю, что то же самое можно сказать и о многих правителях многих стран. Они, особенно если находятся у власти очень долго, постепенно отходят от понимания того, с чем именно сталкивается подвластное им население.
Вы минуту назад упомянули про выборы. Если пройдут выборы, каковы шансы вообще изменить ситуацию, учитывая, что для властей теперь это не проблема электорат? Есть электронные вбросы, они, по мнению многих экспертов, использовались на выборах в Москве и в некоторых других регионах. То есть бесполезно голосовать, все равно посчитают так, как посчитают. Нет ли в этом какого-то тупика для тех, кто хочет жить в другой стране?
Ну, для тех, кто хочет жить в этой стране, это, безусловно, тупик, просто-напросто потому, что режимы такого типа не меняются путем выборов. Они проводят выборы для того, чтобы укрепляться, а не для того, чтобы ослабевать. Эти выборы, с их точки зрения, должны быть правдоподобными в глазах населения. Именно поэтому они заботятся о том, чтобы какая-то искренняя поддержка у них все-таки была. Но если возникает реальная угроза власти, они этим аспектом легко достаточно жертвуют. А с другой стороны, именно поскольку власти стремятся к тому, чтобы выборы были правдоподобными, они должны открывать некоторый простор для деятельности оппозиции, более или менее эффективной. Оппозиция должна пользоваться этими возможностями. Ну вот важнейший элемент тактики того же самого Навального, например, всегда состоял в том, чтобы участвовать в выборах, несмотря ни на что. Однако власти располагают всеми возможностями для того, чтобы отсечь от выборов всех тех, кого они не хотят видеть на выборах. И в прошлом году власти продемонстрировали это в полном объеме.
На ваш взгляд, какие ошибки допустила оппозиция, которая сегодня практически уничтожена Кремлем?
Или... Я полагаю, что при наличных ресурсах и при тех сроках, на которых находилась оппозиция, а я должен сказать, что после подъема патриотического сентимента в 2014 году прошло совсем немного времени с точки зрения динамики массовых настроений. Я полагаю, что российская оппозиция и, прежде всего, Навальный сделали даже больше, чем они могли бы. Вот, возможно, я бы хотел видеть несколько более активное организационное строительство в оппозиционном лагере. Ну, не то чтобы я хотел бы, но я счел бы, что это было бы, вероятно, продуктивно. Действительно, Путину в прошлом году в основном удалось за счет признания экстремистскими организациями штабов Навального и прочих структур искоренить их практически полностью. Возможно, что более организованное деятельность оппозиции помогла бы в этой ситуации. С другой стороны, мы должны видеть, что для российских репрессивных органов любой признак организации является чрезвычайно раздражающим фактором, и вполне возможно, что если бы Навальный обратил внимание на этот аспект раньше, то что произошло в прошлом году, просто раньше и произошло бы.
Некоторые наблюдатели увидели в КПРФ некую новую протестную силу. На ваш взгляд, есть какой-то потенциал или это абсолютно подконтрольная партия? Шаг влево, шаг вправо, и ты можешь тоже сесть на философский пароход Владимира Путина.
Ну, КПРФ уже давно является полностью подконтрольной Кремлю. Однако подконтрольность не означает отсутствие потенциала к автономии. У любой легальной оппозиционной партии в условиях электорального авторитаризма, какой бы слабой эта партия ни была, в случае поворота событий, который ведет к ослаблению режима, не только появляется, но реализуется вот этот потенциал, она просто находится на политической арене. Захочет ли КПРФ реализовать этот потенциал или побоится репрессивных действий, причем такие опасения были бы, в общем, вполне оправданы с ее стороны. Ну, это открытый вопрос, который касается нынешнего руководства КПРФ прежде всего. И я полагаю, что Зюганов неоднократно доказывал, что он является весьма лояльным политиком по отношению к российским властям. И поэтому на уровне центрального руководства КПРФ я бы резких поворотов тут не ждал.
Историк Натан Эдельман как-то написал труд, что в России смена власти или революции происходит исключительно сверху. Очень редко это происходит внизу. За последние 100 лет все менялось только наверху. Ну, тот же Горбачев, тот же Ельцин, тот же Хрущев. Мы никогда не дождемся рядового электрика Леха Валенса, который поменял карту Восточной Европы и из простых социальных слоев.
Политические перемены всегда происходят внутри правящего класса, сначала в головах правящего класса, а затем и в его действиях.
Так я вам привел пример Восточной Европы. Лех Валенса был.
Однако, если массы не поддерживают это движение, то его не происходит фактически. Ну, а что касается движения «Солидарность», то значительная часть польских интеллектуалов, занимавших высокое положение в статусной системе коммунистического режима, польская церковь, которая была признана польским государством, в отличие от большинства коммунистических режимов, играла видную роль. Часть профсоюзного актива, которая перешла в «Солидарность» сразу же после того, как начались волнения, способствовали тому, что движение приобрело массовый характер. Однако, как вы помните, в 80-м году оно было практически полностью подавлено. И то, что коммунистический режим в 89-м году решил сдаться, было связано отнюдь не с давлением, которое оказывало на него «Солидарность». Собственно говоря, коммунисты тогда ведь в Польше и решили провести выборы именно потому, что они сочли, что «Солидарность» слабая, они все забыли. Может быть, мы проскочим. А почему они тогда решили провести эти выборы? Ну, потому что значительная часть польской правящей верхушки под очень сильным давлением, насколько я понимаю, со стороны советского руководства, решила, что это нужно сделать. И некоторые из них в действительности с самого начала понимали, что это очень рискованная игра, но рассчитывали на то, что они могут, если не сохранить власть, то, возможно, значительно улучшить свое положение в экономической системе общества, что, по большому счету, в Польше в значительной степени и произошло потом.
И все-таки электрик стал президентом.
Да, электрик может стать президентом. Многие могут становиться президентами именно потому, что они играют роль в массовой политической мобилизации. Но при этом они вынуждены всегда опираться на часть бывшего правящего класса. И поэтому вот такие кардинальные изменения, которые произошли, допустим, в России в 17 году, почему-то Эдельман об этом не упоминает, они являются исторически крайне редким явлением, связанным с очень специфической идеологией, которой придерживалось большевистское руководство, когда пришло к власти. Обычно происходит нечто иное.
Россия может родить некого сантехника Потапова, который станет президентом страны и сменится власть в России или нет?
Ну, я бы не стал как-то специфицировать.
Не стали бы.
Классовое положение вот этого потенциального лидера. Собственно говоря, одного потенциального лидера мы уже упоминали сегодня, и он отнюдь не сантехник. Вот. Если же говорить о политическом потенциале вообще выходцев из экономически непривилегированных слоев населения, то он, безусловно, есть. Но он реализуется только в том случае, если человек выходит из своей прежней профессии, становится публичным политиком. Публичная политика – это в значительной степени искусство, к ней нужно иметь предрасположенность, некоторый артистизм, некоторую живость ума, способность эмоционально апеллировать к массам. Все это у Валенса было, и вовсе не потому, что он был рабочим, а потому что, будучи рабочим, он обладал этими личными качествами.
Но не будем забывать, что его обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами, и это есть в его биографии.
Эти обвинения я бы не стал комментировать, я не уверен в том, что они справедливы. Но мы знаем, что...
Эта тема есть.
Работа коммунистических спецслужб в значительной степени состояла в том, чтобы отрапортовать о том, что вот такие-то и такие-то завербованы. Если вербовка состояла в том, что человек просто подписывал какие-то бумаги под давлением, но что он тогда он будет пользоваться большей оперативной свободой, а исполнять свои обязательства не собирался, то доказать то, что он был провокатором, можно. А вот утверждать, что он действительно был провокатором, нельзя.
Алексей Навальный и его команда – это революционное или протестное движение снизу, сбоку, или это часть правящего класса?
Я понял ваш вопрос. Я продолжу. Правящий класс можно представить в виде системы концентрических кругов, в котором есть центр, к которому Навальный, безусловно, не относится. Есть периферия, на котором находится довольно значительная масса людей, которых в России можно квалифицировать как средний класс. С этой точки зрения, да, к правящему классу принадлежал и Навальный, и Леонид Волков, и, безусловно, Милов. Все люди, которые сейчас сотрудничают с Навальным, они не пролетарии.
Насколько, на ваш взгляд, успешно продается имперский проект Кремлем? Россияне готовы поддержать освоение новых территорий, расширение геополитического пространства, или россияне устали от этих проектов?
Это зависит от того, какую цену приходится платить за эти проекты. То, что в России сильный рессентимент, и что он был ярко представлен на политической арене в 90-е годы и никуда не делся потом, это очевидно, поэтому тут есть что продать. Вопрос в том, сколько за это готовы заплатить, если слишком много, то, пожалуй, эти имперские проекты станут менее популярными. Но то, что жители России воспринимают пропагандистскую риторику о том, что Россия снова становится великой державой, что ее все уважают или боятся, позитивно, это эмпирический факт, следующий из опросных данных.
Спасибо вам большое за общение. Моим гостем был профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.
Спасибо вам большое. До свидания.
Это специальная программа «Грани времени» из Санкт-Петербурга. Мой собеседник, автор знаменитой информационно-аналитической программы «600 секунд», писатель, публицист, в прошлом депутат Государственной Думы Александр Невзоров.
Александр Глебович, здравствуйте.
Мое почтение.
Программа «Грани времени» в Санкт-Петербурге. Вы сидите напротив меня. Первый мой вопрос. Насколько отрезвила Кремль казахстанская история?
Я думаю, что Кремль отрезвить невозможно. Кремль существует в царстве этих лиловых говорящих грибов фиолетовых. Туда уже не проникает никакое отрезвление. Там отрезвить кого бы то ни было нельзя. Там казахскую беду воспринимают исключительно как казахскую беду, возникшую по причине глупости и неумения управлять. Кремль настолько доволен собой. Кремль в такой эйфории от себя. Кремль на 1000% уверен в своей незыблемости и успешности. Это если говорить реально. Тем, кто поумнее в Кремле, да, действительно, это зрелище казахской ночи было кошмаром и преследует, я подозреваю, до сих пор. Но не самого Путина.
Никакой оранжевой революции в Центральной Азии невозможно ввиду архаического сознания и политической наивности граждан. Единственная форма, которую принимает революция, это погром. Согласны с такой оценкой? Это Юлия Латынина написала так.
Юлька прелестный человек, мы очень дружим, и к ней я прекрасно отношусь, но это абсолютно неверно. Юля, опять-таки, как гуманитарий, подразделяет людей этнически и подозревает, что эти этнические, внешностные и также социально-культурные различия настолько серьезны, что они стирают с человека его эволюционную историю и прошлое. Это не так. Это не так. Поверьте мне, казах ничем не отличается от русского. Может быть, чуть большей решимостью в какую-то минуту. Но будет эпоха, и будет период, и будет день, и будет месяц, когда русский будет превосходить решимостью казаха.
Эксперты пишут, что Токаев сменил крышу Назарбаева на Путина. Путин – надежная крыша для авторитарных правителей мусульманских республик.
Пока он себя в качестве крыши нигде достойно не зарекомендовал. Он, как мы знаем, стал крышей у бедолаги Пашиняна. Но лучше бы Пашинян поискал крышу позападнее. Лучше бы Пашинян, если бы Пашинян вовремя обзавелся бы крышей не в Москве, а, скажем так, в другой части света, то, вероятно, и такого кошмара, как был в Карабахе, вероятно, бы не случилось, либо этот кошмар закончился бы, ну, радостнее для армян.
В этой истории, которая еще не завершилась, и мы многого пока еще не знаем, на этом этапе кто главный бенефициар этого переворота, если так можно назвать?
А никто. Никто. Народ, который вроде бы чего-то формально добился, и который вроде бы больше всех пострадал в этой истории, никак бенефициаром считаться не может. От власти откушен здоровенный кусок мяса, и кровь из нее еще хлещет. Правоохранители, которые частично доказали свою бездарность, неспособность справиться со сложными ситуациями, тоже не получили с нее ничего. Россия, которая так радостно решила, что она сейчас по локоть запустит руки в казахские кишки и будет там аккуратно вынимать урановые слитки в неограниченных количествах, она тоже была вынуждена смотать удочки. Хотя, опять-таки, вот, понимаете, мы вступаем в ту область, которую я терпеть не могу. Я не занимаюсь никогда догадками. Мне нужна фактура. Я имею факты и из фактов делаю тот единственно возможный вывод, который эти факты диктуют. В данном случае у нас нет фактуры.
Блокировка интернета отрезала Казахстан от внешнего мира и также разрушила коммуникации внутри страны. Этот опыт блокировки интернета как будет в России отражаться, если вдруг тоже народ встанет?
Вы знаете, чем надежнее и крепче блокирован интернет в таких случаях, тем больше людей на улице и тем свирепее они действуют. Потому что те, кто могли бы принять участие в восстании, лежа на диване, с телеграммом в руках, они вынуждены выходить на улицу и действовать физически и непосредственно, то, что называется инкарной, воплоти. Да? Поэтому отключение интернета не только не мешает восстаниям, а наоборот помогает.
Полная версия нашей беседы с Александром Невзоровым выйдет на следующей неделе в рамках специальной программы «Грани времени» с Мумином Шакировым.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». Скоро в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.